Глава третья. Эйсон, Шенское королевство. Провел час над порталом, терпеливо меняя одни воздушные щиты на другие. Наконец решил, что дальше тут торчать не имеет смысла. Смогли бы пройти по моему следу, уже давно были бы здесь. Значит, я тут в безопасности. Отойдя на километр от портала при помощи эспандера, я принялся за охоту, чтобы не терять зря время до рассвета, когда Сиднеш организует мне обратный портал. К счастью, шуметь, используя огненные шары или взрывчатку, необходимости не было. Местные монстры, лакодиусы, прекрасно погибали от воздушных копий. Твари были зубастыми и неуклюжими, с плоскими лапами, чтобы не вязнуть в трясине. Промахнуться по ним было сложно. Не будь тут все покрыто болотами, трофеи с них стоили бы дешево. Но твари водились только в глубине трясин. Охотиться там на них было можно только если ты готов регулярно кастовать воздушные щиты над топью. Из-за этого обычные охотники, не являющиеся магами, или маги-слабосилки в этот портал для охоты не ходили. И этим приходилось заниматься более серьезным магом, что поднимало и цену трофеев — двух желез в черепе убитого монстра. Кстати говоря, живыми монстры очень бодро шлепали прямо по трясине, а едва их убьешь или тяжело ранишь, тут же норовили в ней утонуть, лишив охотника трофеев. Поэтому магии было нужно тратить много. Щит для себя, чтобы стоять на нем, воздушное копье, чтобы убить монстра, и воздушный щит под него, чтобы он не ушел тут же в пучины трясины. Занимался я этим часа четыре. Набил трофеев на 200 золотых монет. Имелись рядом и намного более привлекательные порталы, но мне было принципиально важно войти именно в этот, расположенный прямо в воде. Так повышались шансы сбить со следа преследователей. Вернувшись к выходу из портала, проверил издалека белые камушки. Они были отчетливо видны в грязи, никто по ним не потоптался. По всем соображениям, степень угрозы теперь была минимальной. Все меры безопасности при отходе после боевой операции повышенной сложности я выполнил. Тем не менее, выходил очень осторожно. Едва сделав шаг из портала, метнул эспандер как можно дальше и заскочил в него. Через 25 бросков, во время которых менял направление, вылез и зашел в очередной портал, в этот раз выбрав локацию более высокой опасности. Там охотился еще 2 часа, затем перебрался в травяную портальную локацию и даже поспал несколько часов перед эвакуацией высоко в скалах. Был определенный соблазн наведаться к взорванному особняку, но я его преодолел. Главную задачу я выполнил, и это дорогого стоило. Нет нужды рисковать из-за простого любопытства. Вышел обратно из портала, открытого Сиднешем, очень собой довольный. Наконец-то я убрал фактор постоянного риска для Джоан. Любимая в нетерпении ждала меня около портала. Неподалеку стояли и остальные телохранители. Обняв ее, я шепнул на ушко. «Хендо мертв». «Прекрасный подарок к свадьбе», — шепнула мне она восторженно. Вернувшись в свою комнату, поговорили более свободно, установив шатер молчания. «И когда мне можно будет освободиться от этой обременительной охраны?» — спросила она. «Боюсь, что придется все же пока что ничего не менять», — покачав головой, вздохнул я. «Герцог и король должны получить информацию о смерти Хендо не от меня. Никто не должен знать, что его убил именно я». «Ну да, хвастаться убийством наследного принца Сесерии было бы однозначно глупо. Папаша-то его жив». И он по-любому расстроится, а ведь он король. Пусть информация сама разойдется естественным образом, что принц погиб, убит неизвестными. Вот тогда и поднимем вопрос о том, зачем тебе охрана. Да и на всякий случай пусть еще побудет. А вдруг люди Хендо против всяких моих ожиданий все же решат выполнить его последнее поручение, попытавшись убить тебя.
«И как ты считаешь, сколько это займет времени?» — вздохнула Джоан.
«Чем больше, тем лучше. Чтобы твои телохранители успели забыть про мое ночное путешествие», — сказал я. «И, кстати, давай задействуем их на днях в еще одной моей тайной миссии. В темную, конечно, опять. Им ничего не надо знать о том, что я задумал. Наверное, послезавтра вечером этим и займемся. Надо до этого другие дела разгрести».
«Эйсон, ты невероятен», — рассмеялась моя невеста. совершил только что нечто почти невозможное, и вместо того, чтобы праздновать великую победу, тут же бежишь навстречу новой опасности. Я же правильно понимаю, это не простая увеселительная прогулка.
Правильно понимаешь. Я решил разгромить новые нарколаборатории, что соорудили звездопад и землетрясение в очередной глуши. Хотя я здорово повеселюсь, если это мне удастся, так что элемент увеселительной прогулки тоже будет присутствовать.
И эти лаборатории, памятуя о том, как были уничтожены прежние, наверняка будут очень хорошо охранять, верно?
Ну да, в этом можно не сомневаться, согласился я. Впрочем, думаю, что я смогу обмануть эту охрану.
Помощь нужна? Может, возьмешь с собой парней из Академии для подстраховки?
Я задумался. С одной стороны, опыт им нужен, с другой, там все может оказаться очень жестко, покруче, чем на нашей вылазке в лагерь противника у стен Сесерии, и к такому они еще не готовы. Нет, сам справлюсь. Тем более, это очень далеко, и нам придется их тащить с собой, как-то объясняя все это твоим телохранителям. А, еще и позволение от твоего отца придется получать. А если потом разойдется информация о разрушении нарколабораторий, то все это будет выглядеть очень подозрительно. Я и так постараюсь найти точку высадки не ближе 30 километров от лаборатории, но ты сама понимаешь, что это слишком близко. Архимаг Ракен, Шенское королевство. Ракен проснулся в лесу и в первые минуты сильно недоумевал по этому поводу, как он здесь оказался, почему не ночует в уютном имении. Попытки вспомнить, что с ним произошло, ни к чему не привели. Последнее, что он помнил, как они, вырезав охрану, вошли в подземный туннель, ведущий в подвал дворца герцога Картана. В немалом изумлении архимаг поднялся с амха и побрел назад к имению. Он не замерз. Выставленная пассивная защита не дала бы ему замерзнуть летней ночью, регулируя температуру до комфортной. Где он находится, он сразу понял. Не раз проходил по этой местности, направляясь в составе отряда на портальную охоту. Да и менее отсюда не так и далеко, километра полтора. Вскоре он выбрел на возвышенность, с которой издалека было видно здание, сразу же и замер, шокированный. От особняка, в котором они прожили уже прилично времени, остался только один этаж. Причина столь радикального изменения проекта тоже была полностью понятна. Обломки второго этажа были разбросаны вокруг. А кроме этого, вся местность на несколько сот метров от полуразрушенного здания была усеяна сотнями людей, причем они ползали по земле на коленях. Выглядело все это предельно странно, так что архимаг тут же инстинктивно попятился в лес. Только удалившись на сотню метров в густые заросли, он присел за большим кустом, попытавшись понять, что же произошло. Ясно было только одно — ничего хорошего. Второй этаж разрушен, на особняк явно напали. Если принц был у себя в этот момент, то он мог пострадать. С другой стороны, Гранд-маг и Архимаги должны были быть рядом. Скорее всего, они защитили его и открыли портал в безопасное место. Ракен даже знал, куда именно. Уже давно договорились, куда надо следовать членам отряда в случае, если придется поспешно убегать из имения. Всякое случается, это разумная предосторожность. Но Ракен не был уверен, что ему стоит это делать. Три атаки на Лоррейн и Эйсона провалились, а четвертая... Он даже не помнит, чем она закончилась. Может, его завалило в туннеле, и он потерял память? Но если так, как он оказался в лесу возле имения? Ракен ни за что не мог поверить, что его вытащили из туннеля, лишь чтобы бросить в лесу неподалеку от имения. Это предельно странно. Разве что... Они бросили ли его товарищи, отступая из имения? Может, он не нравился принцу или Акерусу? Вот они и решили таким вот образом от него избавиться. И он на свободе лишь потому, что враги попросту не нашли его в густом лесу. Ракен отбрел на километр в сторону от имения, в еще более густые заросли, чтобы посидеть в трансе в надежде вспомнить, что с ним было вчера. Как минимум вчера, потому что сейчас было явно утро, он не хотел и думать о том, что прошло уже несколько дней. Но транс ничуть не помог. Словно вечер и ночь кто-то вырезал из его памяти. Поломав голову, архимаг решил, что в такой ситуации ему лучше не связываться больше с Хендо и Акерусом. Он не чувствовал, что может теперь им доверять. Лучше взять новое имя, да и отправиться куда-нибудь подальше отсюда. Есть много мест в мире, где будут так рады архимагу, что не станут задавать ему лишних вопросов. Хандер, столица Аргента. Отец вызвал сына к себе в кабинет, прислав слугу. Хандер немедленно к нему направился. Зайдя в кабинет, спросил. «Звали батюшка?» «Садись, сын! По поводу твоего дела с ликвидацией Эйсона появилась у меня одна идея».
«Спасибо, отец. А то мне ничего в голову не приходит. Обычная дуэль. Явно не вариант, сам понимаешь».
«Понимаю. И не надо тебе так рисковать. Есть другой вариант. Невероятно, дорогой, но когда еще у нас появится возможность, убив безродного пацана, сделать из себя главу могущественного клана?»
«Что конкретно ты имеешь в виду, отец?»
«Такое дело, сын. За эти несколько дней я все перерыл. Нормальных вариантов не нашел. Придется рискнуть ради такой награды, но не так сильно, как выходить на обычную дуэль против этого хладнокровного убийцы».
«Я готов к риску, отец».
«Ну, тогда слушай. Лет 200 назад, кроме привычных нам дуэлей, существовали еще и дуэли в порталах. Слышал об этом?»
«Что-то да, но смутно помню. Учитель несколько лет назад рассказывал».
«Что важно, так это, что запрета на такую форму дуэли нет. Она просто вышла из моды. Так что это вполне легальный вариант. Главное сразу же подчеркнуть это при вызове».
«Тогда вопрос, отец. Мы оба согласны, что на обычной дуэли Эйсон, скорее всего, меня убьет. Что изменится от смены формата дуэли?»
«В этом формате нет свидетелей, сынок. Только судьи. Да и они находятся не в самом портале, а снаружи. И никто не требует сдавать артефакты, что имеется у дуэлянтов. Двое заходят в портал, выходит оттуда только один. И к победителю не выдвигают никаких претензий в любом случае. Как он победил, насколько честно, никому не интересно. Та самая ситуация из поговорки «победителя не судят».»
Хандер хмыкнул. «Ты намекаешь, что я могу жульничать, чтобы победить, потому что, в отличие от обычной дуэли, это совсем не предосудительно? Но как, отец? И почему Эйсон так же не сможет?»
«Вот тут мы подходим к вопросу, почему это будет стоить нам очень дорого. Нам придется отдать практически все, что скопила семья за десятилетия. Подсказали мне одного грандмага-артефактора из Аргении. Он делает очень интересные вещи. И вот я нашел у него один крайне редкий в наших краях артефакт».
Отец воровато оглянулся и поманил к себе пальцем сына. Скостовал вокруг них шатер молчания. А затем все равно заговорил шепотом, словно опасаясь, что и это заклинание не сможет защитить их от подслушивания.
«Ты слышал что-нибудь о рунных элементалях?»
Хандер был изумлен. Тоже, понизив голос, спросил. «О, разве это не запретные знания? Я вроде слышал, что их делают, превращая живых магов в чистую стихию».
«Запретные, конечно. Но в Аргении на это смотрят попроще. И мы же не будем сами ничего такого делать. Мы просто купим один артефакт и используем его, чтобы убить Эйсона и сделать из себя главу клана. Слушай меня внимательно. Обращая живого мага в элементаля, артефактор намного повышает уровень опасности, получаемого элементаля. Он будет непростым, способным только на одно заклинание. Он унаследует от убитого все, чем тот владел. Да и его магическая сила резко возрастет за счет неистовства чистой стихии. К примеру, обратив мага 10-го разряда, он получит элементаля, способного атаковать магическими заклинаниями силой мага 12-го разряда. Кроме того, артефактор гарантирует, что 3 минуты, пока руна, из которой ты вызовешь элементаля, не рассыплется в песок, он не будет атаковать владельца руны».
«То есть все, что мне нужно сделать, это войти в портал с моим врагом, а затем выпустить элементаля из руны, насладиться зрелищем смерти Эйсона, а после выйти из портала до истечения 3 минут, чтобы элементаль не имел возможности атаковать меня?»
«Все верно, сын. Ты у меня умный».
«А не сможет он убежать от элементаля и спустя какое-то время тоже выйти?»
«Стоимость такой руны, сын, велика. Но мы купим самую дорогую руну с воздушным элементалем. От такого и архимаг не сможет убежать. Сразить его, возможно, да, а вот убежать нет. К счастью, Эйсон не архимаг. С таким противником ему не справиться.
Ну что же, отец, похоже на неплохой вариант.
Эйсон, столица Аргента.
Ну, а сегодня? Сегодня мы будем праздновать? Хотя бы потихонечку, спросил меня Джоан.
Сегодня вечером я отправлюсь в логово землетрясения. Дело-то еще не доделано. Маги звездопада уже, может быть, вовсю наркоманят, а в землетрясении еще не приобщились к собственному товару. А праздновать сейчас вообще не будем, у нас нет официального повода. Это будет выглядеть подозрительно, когда узнают дату смерти принца и сопоставят с нашим неожиданным праздником.
Верно. Джоан хоть и явно была разочарована, но мою правоту признала. Ладно, отпразднуем, когда информация о гибели принца распространится.
Ее разочарование быстро исчезло, едва я напомнил, что Хендо мертв, и она скоро сможет жить нормальной жизнью, как раньше. А я отправился в гостиницу, где меня должны были дожидаться бритеры Клык, караулищи и связанных слуг. Пришел туда, только приняв все необходимые меры, чтобы сбить со следа возможных шпионов. Не хватало еще привести их к номерам, в которых мы занимаемся противозаконной деятельностью. Думал, как внедряться теперь в землетрясение. Наверняка там уже обнаружили исчезновение слуги. Интересно, как они отреагировали? Забеспокоились ли? Усилили меры безопасности? Или им плевать на это? Пропал слуга и пропал. Может, запил, может, бандиты зарезали, ограбив. Прикинув все варианты, решил, что исчезнувший слуга вряд ли станет поводом для каких-то серьезных выводов. Слуг этих у них больше тысячи, и с ними регулярно должны случаться всякие неприятности. Да, это очень престижное место службы, но люди остаются людьми. Наверняка регулярно приходится выгонять слуг, которые пропадают в городе, загуляв, а потом приходят похмельные с опущенной головой. Так что план внедрения в здание сильно менять не буду, изменю только детали. Не буду гримироваться, чтобы быть похожим на похищенного слугу, прикинусь родственником кого-то другого. Он назвал мне много имен тех, с кем работает, одно из них и использую. Если с безопасностью у землетрясения дело обстоит не лучше, чем у звездопада, то может получиться так, что ни с кем и беседовать вообще не придется. Судя по тому, что рассказал слуга из землетрясения, охрана там тоже не пуганая. Бритер и Клык доложили, что все под контролем, слуги очнулись, лежат связанные, тихо не рыпаются. Прошел с сокланами в другой номер и рассказал, что принц Хендо больше нас не потревожит. Парни обрадовались за нас с Джоан, сразу же предложили отпраздновать как следует. Договорились с ними, что пока отложим это, но как только всем станет известно, что Хендо мертв, обязательно отпразднуем хорошенько всем кланам. Клыка оставил караулить пленников, а бритера отправил к одному из магов, открывающих коммуникационные порталы. Пусть маг сообщит какому-нибудь помощнику канцлера Шенского королевства, что во взорвавшемся недавно доме на территории королевства было огромное богатство, разбросанное взрывом, и прямо сейчас его поспешно собирают местные чиновники с целью утаить его от казны. Уверен, что ни в чем не ошибся. Кто же захочет добровольно отдать такую огромную сумму государству? Это насквозь коррумпированные чиновники-то? Вот теперь точно люди Хендо не смогут больше поживиться этим золотишком, не вступая в бой с тем мощным отрядом, что пришлет канцлер Шенского королевства. А то в отряде принца есть кто-то очень умный, кто планировал покушение на меня и Джоан. С него сталось бы припереться попозже, когда местные чиновники соберут разбросанное взрывом золото и напасть на них, отобрав добычу. Кто там будет из чиновников в провинции, понятно. 11-12 разряды. Максимум один архимаг. Вернулся пока что во дворец. Пообщаемся с Джоан. Понимаю, что она чувствует. У нее словно камень должен упасть с плеч. Тяжело без специальной подготовки осознавать, что каждую секунду кто-то думает над тем, как тебя убить и оставаться спокойным.